«Ого!» Карса поднялся. Конец гарпуна виднелся впереди. Он рассекал волны, оставляя за собой расходившийся след, и двигался прямо на один из больших трехмачтовых кораблей. Скрежет под днищем ладьи вдруг стих, и она рванулась вперед.
«На корму, Карса! На корму!»
Торвальд попытался было подтащить Тиблора за собой, но затем выругался, отпустил его и во всю прыть побежал на другой конец судна. Пошатываясь, отгоняя волны подступающей черноты в глазах, Карса поплелся следом.
«А рыбину поменьше ты не мог выбрать?»
От удара оба рухнули на палубу. Ужасный треск отозвался дрожью в киле ладьи, а потом вдруг отовсюду хлынула вода. Она хлестала из-под палубы, лилась через планширь. Доски на обоих бортах разошлись точно старческие пальцы. Карса барахтался по грудь в воде. Под ногами еще чувствовалась палуба, и Тиблор сумел удержать равновесие. И прямо перед ним дико подпрыгивал на волнах его собственный меч. Уриц схватил клинок, почувствовал, как пальцы сомкнулись на привычной рукояти. Ликование охватило Карсу, и он испустил боевой клич уридов. Рядом в воде появился Торвальд.
«Если от этого сердечко этой рыбины не лопнуло, значит, его и вовсе нет. Пошли, нам нужно выбраться на следующий треклятый корабль, а то остальные ублюдочные твари уже собираются вокруг».
Оба двинулись вперед. Судно, которое они невольно взяли на таран, кренилось в другую сторону. Ладья врезалась в корпус и, прежде чем развалиться, пробила в нем здоровенную дыру. Форт-штевень с привязанным гарпуном отломился и скрылся где-то на нижних палубах большого корабля. Ясно было, массивное судно столь основательно село на мель, что даже такой удар его не сдвинул с места. Когда спутники приблизились к пробоине, они услышали, как где-то в глубинах трюма бешено бьется огромное тело.
«Ход меня побери!» — ошарашенно пробормотал Торвальд. «Эта тварь проломила дно головой. Ну, хорошо, хоть мы не взялись воевать с особо смекалистым самом. Думаю, он там оказался в ловушке. Нам нужно его добить и...»
«Оставь это мне!» — прорычал Карса.
«Тебе? Да ты еле на ногах держишься.
И все равно убью его».
«А можно посмотреть?»
«Если хочешь». Насколько можно было рассмотреть, у этого корабля было три палубы. Нижняя представляла собой трюм, а две других были выстроены с расчетом на рослых нижеземцев. Трюм был до половины заполнен грузом, и теперь на волнах покачивались мотки, свертки и бочонки. Карса по пояс в воде устремился на звук. Рыбину он обнаружил на втором уровне. Та билась в пенистой воде, которая едва доходила Тиблору до лодыжек. Огромная голова сама была утыкана длинными щепами, из ран текла кровь, окрасившая пену в розовый цвет. Рыбина перевернулась на бок, обнажив гладкое серебристое подбрюшье. Карса подобрался к саму и вогнал острие меча ему в живот. Огромный хвост взметнулся, ударил Тиблора с такой силой, словно его легнул боевой конь. Карса вдруг очутился в воздухе, а затем изогнутый борт врезался ему в спину. Оглушенный Тиблор сполз в бурлящую воду, сморгнул с глаз капли, а затем сидел неподвижно, наблюдая во тьме за предсмертными судорогами огромной рыбы. Рядом возник Торвальд.
«А ты по-прежнему скор, Карса. Обогнал меня. Но вижу, дело сделано. Я нашел еду в тюках».
Но Карса уже не слышал, поскольку вновь потерял сознание. Он очнулся от зловония гниющей плоти, которая тяжким маревом повисла в воздухе. В полумраке Тиблор едва смог разглядеть тушу мертвой рыбины напротив. Брюхо ее было распорото, и наружу наполовину вывалился бледный труп. Где-то вдали над головой раздавались шаги. Позади рыбины и справа виднелась крутая лесенка наверх. Сдерживая рвотные позывы, Карса подобрал свой меч и направился к лестнице. Через некоторое время он выбрался на среднюю палубу корабля. Обожженный заклятиями настил накренился настолько, что пройти было уже нелегко. Собранные припасы оказались аккуратно привалены к нижнему планширю, вдоль которого тянулись веревки.
Остановившись у люка, чтобы отдышаться, Карса огляделся в поисках Торвальда Нома, но доруджийца нигде не было видно. Чары выжгли в палубе глубокие борозды. Теблор не увидел ни единого тела, не заметил никаких знаков, которые позволили бы предположить происхождение прежних владельцев корабля. Черную древесину, которая словно излучала тьму, Теблор не опознал. Нигде не было никаких украшений или резьбы, всюду царила прагматичная простота. Карсу это почему-то успокоило. Из-за нижнего планширя показался Торвальд Ном. Он сумел избавиться от цепей, прикованных прежде к кандалам. Остались лишь браслеты из черного железа на запястьях и лодыжках. Даруджиец тяжело дышал. Карса поднялся, опираясь на меч.
«Ага, дружище великан снова с нами».
«Тебя, наверное, раздражает моя слабость», — пророкотал Карса.
«Этого и следовало ожидать, учитывая все обстоятельства», — отмахнулся Торвальд, пробираясь между припасами. «Я нашел пищу. Садись и поешь, Карса, а я поведаю тебе о своих изысканиях».
Теблор медленно двинулся по наклонной палубе. Торвальд вытащил откуда-то прямоугольную буханку темного хлеба.
«Я нашел шлюпку с парусом и веслами, так что мы не окажемся безвольными жертвами вечного штиля. Если экономить, воды хватит на полторы недели, а голод нам не грозит, даже если аппетит вернется к тебе с удесятеренной силой».
Карса принял хлеб и начал отламывать небольшие кусочки. Зубы у Теблора немного шатались, и жевал он очень осторожно. Хлеб показался сдобной медовой булкой со сладкими фруктами внутри. После первого глотка Карсе пришлось напрячь всю свою волю, чтобы подавить тошноту. Торвальд протянул ему мех с водой и продолжил монолог.
«Скамей в шлюпке человек на 20. Места много, по нижеземским меркам, но нам придется одну выломать, чтобы у тебя было куда поставить ноги. Если перегнешься через планширь, сам увидишь. Я пока что взялся грузить в нее все, что нам понадобится. Будет желание, можем осмотреть и другие корабли, хотя у нас вполне достаточно».
«Не нужно», — буркнул Карса. «Давай уплывем отсюда. Чем раньше, тем лучше». Торвальд на миг прищурился, глядя на Теблора, затем кивнул.
«Решено. Карса, ты говоришь, что не вызывал тот шторм. Хорошо, придется тебе поверить. По меньшей мере, поверить в то, что ты сам ничего такого не помнишь. Но я вот о чем подумал. Этот ваш культ, эти семь ликов в скале или как их там, есть у них собственный путь, собственный мир. Другой, а не тот, в котором мы с тобой живем».
Карса проглотил еще один комочек хлеба. «Я ничего прежде не слышал об этих путях, о которых ты толкуешь, Торвальд Ном. Семеро живут в скале и в мире снов Теблоров».
«Мир снов?»
— Торвальд взмахнул рукой.
«А вот это все похоже на ваш мир снов, Карса?»
«Нет».
«А что, если бы его затопило?»
Карса нахмурился. «Ты мне напоминаешь Байрот и Гилда. Слова твои не имеют смысла. Теблорский мир снов — равнина без холмов, где мхи и лишайники цепляются за ушедшие в землю валуны, где снег лежит низкими дюнами, форму которым придают холодные ветра, где странные звери с бурой шерстью бегут где-то вдалеке».
«Так ты сам там бывал?»
Карса пожал плечами. «Так описывают его наши шаманы». Теблор помедлил, затем добавил. «Там, где я побывал...» Карса вновь замолк, затем тряхнул головой. «Иначе. Там все залито разноцветными туманами».
«Цветные туманы? А боги ваши были там?»
«Ты не Теблор. Нет нужды рассказывать тебе больше. Я уже поведал слишком много».
«Хорошо, я просто пытался понять, где мы».
«Мы в море, а суши не видно».
«Это да, но в каком море? И где солнце? Почему здесь не наступает ночь и нет ветра? В каком направлении нам плыть?»
«Неважно, в каком направлении. В любом». Карса поднялся с тюка, на котором сидел.